40-летию разгрома империалистической Японии. Предлагаем вашему вниманию передачу «Победа на Дальнем Востоке». Ее открывает начальник управления Института военной истории Министерства обороны СССР, доктор исторических наук, генерал-майор Алексей Иванович Бабин.
После разгрома и капитуляции фашистской Германии пламя Второй мировой войны полыхало на Дальнем Востоке и Тихом океане. Япония, несмотря на значительные потери, еще обладала крупными вооруженными силами. К августу 1945 года только ее сухопутные войска насчитывали 5,5 миллионов человек. Поэтому японское правительство не собиралось складывать оружие. Более того, оно заявило, что будет вести войну до конца. Следовательно, война на Дальнем Востоке грозила принять затяжной характер. В этих условиях американо-английское командование считало, что разгромить в короткий срок Японию без помощи Советского Союза невозможно. Советский Союз был крайне заинтересован в том, чтобы быстрее затушить пожар войны на Дальнем Востоке. Известно, что Япония, несмотря на договор с Советским Союзом о нейтралитете, активно помогала Германии на протяжении всей войны. Японские милитаристы держали крупную группировку войск на территории Маньчжурии и Кореи, ожидая благоприятного момента для нападения на страну Советов. Мы вынуждены были держать на Дальнем Востоке до 40 советских дивизий. Японии нарушалась советская граница, чинились препятствия советскому судоходству. В силу этого советское правительство вынуждено было 5 апреля 1945 года денонсировать договор с Японией о нейтралитете. Для ликвидации очага войны на Дальнем Востоке, скорейшего установления мира во всем мире, обеспечения безопасности Советского Союза и выполняя союзнические обязательства, принятые на конференциях руководителей трех великих держав, Советский Союз 8 августа объявил войну Японии. 10 августа войну Японии объявила Монгольская Народная Республика. По характеру война Советского Союза против Японии явилась продолжением Великой Отечественной войны. Для стратегического руководства военными действиями было создано Главное командование советских войск на Дальнем Востоке во главе с маршалом Советского Союза Василевским. Командующими фронтами были назначены Забайкальским маршал Советского Союза Малиновский, первым дальневосточным маршал Советского Союза Мерецков и вторым дальневосточным генерал армии Пуркаев. В соответствии с планом дальневосточной кампании советские войска в ночь на 9 августа начали наступление из Забайкалья, из районов юго-западнее Хабаровска и из Приморья. Пересекли на широком фронте государственную границу и вступили на территории внутренней Монголии и Маньчжурии. Так началась маньчжурская стратегическая операция. Успешное продвижение советских войск и угроза высадки союзников на японские острова вынудила правительство Японии заявить 14 августа о согласии на капитуляцию. Однако императорская ставка не отдала вооруженным силам приказа о прекращении боевых действий. Войска Квантунской армии предпринимали контратаки и не складывали оружие. Поэтому ставка Верховного Главнокомандования приказала советским войскам продолжать наступление. Выполняя поставленные задачи, войска трех фронтов на втором этапе операции с 15 по 19 августа полностью выполнили поставленные задачи. Квантунская группировка японских войск оказалась практически окруженной и лишенной связи с метрополией и японскими экспедиционными силами, действовавшими в Китае. Полностью потеряв управление войсками, главнокомандующий Квантунской армии Ямада 17 августа обратился к маршалу Василевскому с предложением о прекращении боевых действий. Одновременно штаб Квантунской армии по радио передал приказ войскам о прекращении боевых действий. Однако на многих участках японские войска продолжали сопротивляться. На заключительном этапе маньчжурской операции с 20 августа по 2 сентября в ряде районов советским войскам приходилось вести боевые действия против разрозненных японских отрядов и гарнизонов, отказавшихся капитулировать. В итоге вся территория внутренней Монголии и Маньчжурии была полностью освобождена от японских захватчиков. В ходе маньчжурской операции войска 25-й армии вступили на территорию Северной Кореи и во взаимодействии с Тихоокеанским флотом выполнили интернационалистскую миссию. Корейский народ был избавлен от японской оккупации. Одновременно с маньчжурской операцией, составившей основу дальневосточной кампании, советские войска с 11 августа по 1 сентября освободили исконно русские земли Южный Сахалин и Курильские острова. Они были возвращены Советскому Союзу. Разгром советскими войсками крупной группировки японских сухопутных сил Квантунской армии привел к потере контроля Японии над Маньчжурией и Северной Кореей. Коренному изменению внешнеполитической обстановки в Азии сделал невозможным продолжение войны и вынудил милитаристов капитулировать. Были освобождены Северо-Восточный Китай, Внутренняя Монголия, Северная Корея, Южный Сахалин и Курильские острова. Захвачены большие трофеи. 2 сентября Япония подписала акт о капитуляции. Это означало конец Второй мировой войны. Во всем мире наступил долгожданный мир. Блестящая победа советских вооруженных сил на Дальнем Востоке неразрывно связана с руководством Коммунистической партии Советского Союза, которая являлась вдохновителем и организатором борьбы против японских милитаристов. Партийные организации армии и флота проявляли постоянную заботу о повышении идейно-воспитательной работы. Коммунисты и комсомольцы составляли почти 66% личного состава. Своим личным примером они вдохновляли воинов на проявление мужества и героизма. За боевые подвиги и образцовое выполнение заданий командования более 308 тысяч генералов, адмиралов, офицеров, сержантов, старшин, солдат и матросов было награждено орденами и медалями. 95 наиболее отличившимся воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. 6 человек были удостоены этого высокого звания во второй раз. Все участники дальневосточной кампании советских войск были также награждены специально учрежденной медалью за победу над Японией. Свыше 300 соединений, частей и кораблей, отличившихся в боях, были награждены орденами Советского Союза. 220 соединениям и частям присвоены наименования освобожденных городов. 25 соединений частей Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской военной флотилии получили звание гвардейские. Решительные действия Советского Союза по разгрому японских милитаристов дали новый мощный толчок к развитию национально-освободительного движения. В Китае была создана маньчжурская революционная база, которая сыграла решающую роль для последующего развития освободительного движения в масштабе всей страны. Под воздействием победы над японским милитаризмом совершилась августовская революция во Вьетнаме. 17 августа была провозглашена независимость Индонезии. Росло национально-освободительное движение и в других странах этого региона. В буржуазной литературе делается попытка принизить и исказить вклад Советского Союза в разгром Японии, приписать решающую роль в разгроме Японии Соединенным Штатам Америки. Одной из наиболее распространенных теорий западной буржуазной историографии является версия об американских атомных бомбах как решающем и зачастую даже единственном факторе, заставившем Японию капитулировать. Действительно, Соединенные Штаты Америки сбросили 6 и 9 августа на японские города Хиросима и Нагасаки две атомные бомбы, причем это вызывалось не военной необходимостью, а стремлением продемонстрировать ядерную мощь, устрашить народы мира и оказать давление на Советский Союз при решении послевоенных проблем. Исторические факты свидетельствуют, что не атомные бомбы заставили японское руководство принять решение о капитуляции, а вступление в войну Советского Союза. Именно советские войска, разгромив в августе 1945 года мощную Квантунскую армию, вырвали у Японии основные средства дальнейшего ведения войны и заставили ее капитулировать. Следовательно, Советский Союз внес основной вклад в достижение победы на завершающем этапе войны с милитаристской Японией. Вступление Советского Союза в войну против Японии явилось решающим фактором, ускорившим окончание войны в Азии.
Вы слушаете передачу «Победа на Дальнем Востоке. Хроника, события, воспоминания».
Из заявления советского правительства японскому послу в Москве 8 августа 1945 года.
После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. Советский Союз со следующего дня будет считать себя в состоянии войны с Японией.
Следующий день выпал на 9 августа 1945 года. Спустя ровно 3 месяца после незабываемых майских салютов гвардейским полкам, пронесшим знамена от стен Москвы, от Волжских берегов, от Курских, Орловских, Белгородских равнин до Берлина и Праги, и молодым, только-только сформированным соединением, бывалым фронтовикам не раз, не два, награжденным за солдатскую доблесть, и ребятам призыва 45-го, не обстрелянным, не обмявшим сукно новых шинелей, пехотным, артиллерийским, танковым, летным частям, которые ехали через всю страну с запада на восток, и таким же частям, стоявшим на восточных рубежах Родины, на самом дальнем пограничье, всем, от рядового до маршала, предстояло начать последнее сражение Второй мировой войны.
Мирное лето 1945 года. Хроника тех дней – это рассказ о сотнях больших и малых событий. Их смысл при всем различии выражен одним главным тогда словом – возрождение. Страна оделась в леса строек, восстанавливали разрушенное войной, строили новое. Больше всего на свете хотелось в это первое лето мира, чтобы никогда не уходили на войну сыновья, отцы и братья. Все понимали, как дался нам майский день победы. Но понимали и другое.
Из резолюции митинга на московском заводе «Красный пролетарий» 8 августа 1945 года.
Наш народ – миролюбивый народ. Он стоит за мир во всем мире. Именно поэтому он выступает сейчас против милитаристской Японии, чтобы принудить ее безоговорочно капитулировать. Чем скорее Япония будет разгромлена, тем скорее настанет в мире всеобщий мир. Своим трудом мы поможем советской армии приблизить этот час.
Тогда же, 8 августа, мир узнал еще об одном документе. Это заявление английского правительства.
Все мы в Великобритании полностью сознавали и высоко ценили колоссальные жертвы и напряжения, испытанные Россией в результате ее героической кампании против нацистской Германии. И мы всегда были уверены, что как только Россия одержит победу на Западе, она выступит вместе со своими союзниками против врагов на Восточном фронте.
Военные авторитеты США, занятые боевыми действиями против Японии, были в те дни при оценке ситуации единодушны. Вот два мнения из многих. Начальник штаба армии США, генерал Джордж Маршалл.
Важность вступления России в войну заключается в том, что оно может послужить решающей акцией, которая вынудит Японию капитулировать.
Командующий ВВС США в Китае, генерал Ченнолд.
Вступление Советского Союза в войну против Японии явилось решающим фактором, ускорившим окончание войны на Тихом океане, что произошло бы даже в том случае, если бы не были применены атомные бомбы.
Похожие мнения. Их горячо поддержит президент Соединенных Штатов Трумэн. Он не будет скупиться на благодарственные слова советскому солдату, ну, скажем, такие.
Правительство США радушно приветствует участие в этой войне нашего славного и победоносного союзника.
Меньше чем через год Трумэн скажет: русские не внесли никакого вклада в победу над Японией.
Совесть человека, благословившего атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, не дрогнула от такого пустяка, как полная перемена собственного взгляда на события конца Второй мировой войны. Западные историки с того времени и по сей день поддерживают эту послевоенную версию Трумэна, благополучно позабыв его же высказывание в августе 45-го.
Но все это впереди. А тогда главы союзных держав не стеснялись самых высоких похвал за помощь на востоке Советского Союза, который готовился к удару необычайной силы соединениями трех фронтов – Тихоокеанского флота, Амурской флотилии, Монгольской народно-революционной армии.
Одиннадцать общевойсковых, три воздушные, одна танковая армия и конно-механизированная группа, три армии ПВО, флот и флотилия – таковы силы советских фронтов к началу наступления. Квантунская армия, больше миллиона солдат, уступала нашим войскам по всем показателям – в людях, в технике, в боевом опыте, и все же, опираясь на мощные укрепления, особенно на границах северо-восточного Китая, Квантунская армия готовилась сопротивляться. Сохранились свидетельства о подготовке к невиданной мобилизации. В 1946 году, по плану японского руководства, союзникам должны были противостоять так называемые отряды добровольческого корпуса. Они еще жили идеей, если не многолетней, то, по крайней мере, многомесячной обороны. Однако до полной капитуляции милитаристской Японии оставалось 24 дня.
ночь на 9 августа ударила наша артиллерия. Сотни разнокалиберных стволов. Сколько раз за Великую Отечественную начинались такой вот артподготовкой многие великие битвы. Началось, ребята, пошло по цепи. Ну, держись, пехота! И танкисты говорили друг другу, держись. И летчики, старое солдатское напутствие, тоже столько раз повторенное за войну.
Началось. Пошли вперед на огромном пространстве войска трех фронтов все разом. Началось. Летчики ударили по укрепрайонам и портам врага. Началось. Моторизованные части и танковые батальоны Забайкальского фронта в первый же день продвинулись на 150 километров. Большой успех для военного времени. В эти часы, первые часы сражения, трудный путь и жестокий бой выпали воинам 39-й армии генерала Людникова, легендарного героя Сталинграда.
Иван Ильич Людников. Строки биографии.
Кадровый военный. На гражданской войне рядовой Красной армии. Великой Отечественной командовал бригадой, дивизией, корпусом. Блестяще проявил себя в Сталинградской битве. В память о мужестве его бойцов участок берега Волги назван островом Людникова. Отличился в битве на Курской дуге, в Днепровской операции, других сражениях. Герой Советского Союза.
Из фондов радио. Воспоминания героя Советского Союза, генерала Людникова.
Климат сухой, жаркий, днем холодной ночью. Ну, нам посчастливилось, что так прошли дожди частые. Это на западных склонах Большого Хингана. У нас там очень много работали саперы. Я в своей книге «Через Большой Хинган» подробно описываю, значит, трудности саперов. Западнее от Большого Хингана на просторах Монголии саперы должны были добыть воду, напоить армию. Без воды солдат не может быть. А когда мы перевалили через Большой Хинган, другая трудность. Саперы должны работать с тем, что нарушала вода. Мосты, дороги размывало. Саперы должны все это приводить в порядок. Шли по пустыне сухой, а когда перешли через Большой Хинган, в это время период муссонных дождей, все это с Тихого океана доходило до Маньчжурии, Маньчжурской долины, реки все поднялись. Поэтому солдат шагал по грязи. И должен вам сказать, что на первый день боя мной было рассчитано, значит, танковая дивизия должна пройти 100 километров, передовые отряды стрелковых корпусов по 75 километров, а пехота, стрелковые дивизии должны пройти около 50 километров. Это нам удалось, поэтому на тот рубеж, который я планировал на 6-7 сутки, танковая дивизия прошла на 5 сутки. Японцы не предполагали, они растерялись, они не могли противостоять, потому что двигалась такая армада, которая на своем пути все могла уничтожать. И это действительно было так. В Халун-Аршанском укрепленном районе это в полосе армии. Японцы задержались на некоторое время, но под командованием генерала Папченко на третий день дивизия преодолела Халун-Аршанский укрепленный район. Японцы начали отходить. И вот в одном районе они атаковали по флангу 221-ю дивизию генерала Кушнаренко. Завязался сильнейший бой. В результате группировка 7-й дивизии японцев, которая отходила из схолом Оршанского укрепленного района, была разгромлена. В числе пленных был командир дивизии. Мы начали наступать на юг. Через некоторое время части были посажены в эшелон и быстро продвигались на юг. Управление армии тоже продвигалось на юг. Потом мы продвинулись через Мукден. В Мукдене освободили большую группу американских пленных. Надо отдать должное нашим железнодорожникам, что они смогли такую большую армаду с запада перевезти на восток. А вот только в одну Монголию привезли 39-ю армию, 6-ю танковую, 53-ю армию, большое количество пополнения, конно-механизированную группу Плиева. Железнодорожники с этой задачей справились блестяще. Люди провоевали. На Западе много было ветеранов. Мы получили пополнение 27-го года. А старики учили молодежь, как надо воевать. И одна мысль была, чтобы скорее закончить войну. Это одно единственное желание.
Из военной хроники.
В трудных условиях оказалась ударная группировка Забайкальского фронта, которой предстояло преодолеть Большой Хинган, эту гигантскую горную преграду. Войска наступали по бездорожью. Дожди ухудшили проходимость. И, несмотря на это, советские воины продвигались вперед.
Такова, по-военному, коротко изложенная эпопея Большого Хингана. Эпопея, вместившая высокое мужество тысяч людей, подвиги, которые тогда были просто солдатской работой и немыслимой в тех условиях темп наступления.
Из воспоминаний участника событий, ветерана 6-й гвардейской танковой армии Николаева. Мы получили приказ как можно скорее продвинуться вглубь Маньчжурии. Среди танкистов немало фронтовиков. Они помнят понтонные переправы на кипящем от взрывов Днепре, Корсунь-Шевченковскую операцию, бои в Будапеште и освобождение Праги. Но даже им нелегко. В танке воздух будто расплавленный. Все колодцы по пути завалены. Мы в который раз бережно разливаем по фляжкам почти кипящую, с запахом бензина воду, драгоценный запас, который везем на танковой броне. Идем почти без остановок. Когда механику-водителю становится невмоготу и надо передохнуть, за рычаги садится командир. В горах было так. Одна гусеница скребет по отвесной скале, другая наполовину зависла над обрывом. С одной стороны каменная стена, с другой – пропасть. На одной высотке мы поставили как памятник танк, который вышел из строя. На броне автогеном выведено: «Здесь прошли советские танкисты в августе 1945 года». О том, что все это героизм, мы, честное слово, не думали. Как не думали, что маршал Советского Союза Василевский, он тогда был главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке, спустя многие годы напишет: «Форсирование Хинганского хребта явилось подвигом, не имевшим себе равных в современной войне».
К 12 августа, через три дня после начала военных действий, ломая сопротивление противника, всевозможных смертников, то замурованных наглухо в дотах, то прикованных к пулеметам, то просто выскакивающих со связками гранат из укрытий, корпуса 6-й гвардейской танковой армии вырвались на центрально-манчжурскую равнину. Из военной хроники.
Успешно наступали части Первого Дальневосточного фронта. Они шли по таежным чащобам при полном бездорожье. Несмотря на это, главные силы за два дня продвинулись на 75 километров.
В составе этого фронта воевала первая краснознаменная коренная дальневосточная армия. Еще в 20-х особой честью было служить в ней. Еще в 20-х о ней слагали песни. Знаменитая армия. И вел ее знаменитый военачальник, герой битвы за Москву, один из первых советских гвардейцев, генерал Белобородов. Афанасий Павлантьевич Белобородов. Строки биографии.
Кадровый военный. В 16 лет добровольцем ушел на гражданскую войну. Освобождал от белогвардейцев Дальневосточье. Великую Отечественную начал командиром 78-й стрелковой дивизии, которая за стойкость и героизм в боях под Москвой была преобразована в 7-ю гвардейскую. Участвовал в Великолукской и Белорусской операциях, штурмовал Кёнигсберг. Дважды герой Советского Союза.
Из фондов радио. Воспоминания Афанасия Павлантьевича Белобородова.
Должен сказать, что наступление так неплохо пошло. Но по лесу, по грязи работали люди, не покладая рук. Лес рубили и все время прокладывали дорогу, чтобы танки пропустить, артиллерию. Потом автомобильный транспорт, все же это надо же с собой везти, ведь как же без этого нельзя. Ну, в конце концов, эту задачу решили, вышли и пошли. Наш главный удар был на город Мудадзян. Потом японцы сказали, когда мы их брали в плен, что мы, говорит, не ожидали, даже наблюдений не установили. Мы не думали, что вы тут, как вы прошли, меня несколько раз спрашивали, как вы прошли? Я говорю, так и прошли, зато мы советские войны. Люди, я должен сказать, работали безупречно. Скажу вот об одном герое, Василий Колесник. Он повторил подвиг Александра Матросова. Это, знаете, герой из героя. Самураи открыли огонь, но вдруг стрельба прекратилась. Японцы подняли белый флаг. Парламентеры наши, командир взвода лейтенант Хусаинов и парторг старший сержант Самсонов поднялись и пошли навстречу. Неожиданно враг открыл огонь. По нашим парламентерам. Самсонов скончался, сказав, вы за эту подлость рассчитайтесь с японцами. Колесник, комсомолец это слышал. А вражеский дот не умолкал. Рота залегла. Командир спросил у бойцов, кто возьмется уничтожить огневую точку. Вызвались многие, но первым среди них был сапер Василий Колесник. И командир крикнул ему, действуйте. Колесник взял связку гранат и направился к огневой точке. Он полз, плотно прижимаясь к земле, маскируясь в кустах и траве. Скрыто приближался к доту и метнул в абразуру связку гранат. Раздался взрыв. Пулемет замолчал. Но как только рота поднялась, застрочил этот пулемет с новой силой. У Василия не было больше гранат. Наступление, так успешно начатое, задерживалось. И тогда он рванулся к зоту и закрыл грудью абразуру. Наши бойцы вновь поднялись в атаку и овладели опорным пунктом противника. Это было, знаете, массовые горы. Этим и отличалась наша советская армия от всех остальных армий. Встречали нас китайский народ, когда мы шли, с такой любовью. Где мы появлялись, у них была большая ненависть к японским захватчикам. Вы с такой любовью нас встречали, трудно себе даже представить. Вы самураев побили, вы молодцы немцев побили. Вот это истинные друзья.
В составе Первого Дальневосточного фронта воевали артиллеристы под командованием героя Великой Отечественной генерала Казакова.
Константин Петрович Казаков. Строки биографии.
Кадровый военный, командовал взводом, батареей, дивизионом. Великую Отечественную начал командиром гаубичного артполка. воевал на Ленинградском, втором Белорусском фронтах, в Прибалтике и Восточной Пруссии. После Великой Отечественной маршал артиллерии.
Из фондов радио. Воспоминания Константина Петровича Казакова.
И в день нашего наступления мы не ожидали, что погода настолько будет плохая, когда пошел мощный дождь с градом. Все наши подготовленные дороги, колонные пути были снесены потоком воды. И все же в этих условиях наш первый Дальневосточный фронт отлично справился с поставленной боевой задачей. И японская Квантунская армия не выдержала этого наступления и вынуждена была на всем фронте отходить раздробленными боевыми порядками по всей Маньчжурии. Что и требовалось — разобщить японские вооруженные силы и по частям громить их на территории Маньчжурии. Героически дрались на всех фронтах артиллеристы, летчики, пехота, танкисты, саперы, связисты. Необыкновенно сложные оперативные и стратегические задачи оказались по плечу советским полководцам, умудренным богатейшим боевым опытом и высотами советской военной науки.